Ленин первым победил всеукраинский сепаратизм. Он смог, он справился. Петлюру и сотни самостийных банд победил и втянул Украину в Россию. Но нет, в этом контексте имя Ленина звучит почему-то редко. Самостийную Украину придумывают немцы при помощи галицийских агитаторов. Вот что четко понимал Ленин и очень хотел, чтобы Россия была избавлена от украинского сепаратизма. Ленин самым элементарным образом ориентировался на карты царских губерний. Как вот там было нарисовано, примерно так он и сделал. Населению новейшей России буквально вбили в голову, что деление страны на республики погубило Советский Союз. И это, пожалуй, самая нелепая и жестокая ложь. Имя Ленина сейчас звучит постоянно. По уму оно должно бы звучать в одном совершенно очевидном контексте. Ленин первым победил всеукраинский сепаратизм. Он смог, он справился. Петлюру и сотни самостийных банд победил и втянул Украину в Россию. Но нет, в этом контексте имя Ленина звучит почему-то редко. Куда чаще любые комментарии по теме откроешь и обязательно несколько мемов или мифов, если угодно, прочитаешь касательно Ленина. Мем первый. Ленин засунул русские территории в состав Украины. Это раз. Мем второй. Ленин создал Украину. И поэтому якобы мы расхлебываем ошибки Ленина. Это два. Мем третий. Ленин заложил бомбу под Российскую империю, поделив страну на республики. Так и представляется этакий демон, который сидит и шепчет себе под нос. Ох, сейчас я засуну русских земель побольше в состав Украины. Ох, засуну. А потом еще бомбу подложу. Как шандарахнет, всю Россию разнесет. Ох, что я задумал. Смешно? Мне не смешно. Проблема в том, что люди некритически воспринимают эту в целом нелепую и неверную информацию. Но вот самый банальный вопрос, к примеру, люди не желают себе задать. А зачем Ленин вообще в муках, в кровавой сваре, поначалу не имея даже толком армии, изо всех сил яростно, бешено втягивал Украину в состав руководимой им страны? Взял бы, да отделил ее, да и наплевать. Так же проще, никаких бомб закладывать не надо. Взял бы, как Ельцин, и нафиг пустил по ветру всю страну. А не воевал за эту Украину два, вернее, даже 4 года подряд. Если он такой противник всего русского, повторяю, он по кой черт всем этим занимался? Зачем он гнал и гнал армию, чтобы брать Киев? И брал его, причем дважды. Начнем с личного отношения Ленина к данному вопросу. Известно любопытное письмо Ленина Инессе Арманд от 30 января 1917 года. Революция уже, как видно, по дате при дверях. И вот что Ленин пишет по поводу украинского вопроса. «У нас было недавно 2 бежавших пленных. Интересно было посмотреть живых, эмигрантчиной неизъеденных людей. Типики такие. Один еврей из Бессарабии, видавший виды. Понатерся, но лично не интересен, ибо обычен. А другой – воронежский крестьянин от земли, из старообрядческой семьи, черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену. Вообще там тьма ужасов. Был он в лагере из 27 тысяч украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России. Украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты? Только 2000 было за самостийность после месячных усилий агитаторов. Восклицательный знак. Остальные впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам. Из написанного очевидно, что к 1917 году Ленин имел совершенно имперский, великорусский, а с точки зрения современной Украины, вполне себе ксенофобский взгляд на украинский вопрос. Самостийную Украину придумывают немцы при помощи галицийских агитаторов. Вот что четко понимал Ленин и очень хотел, чтобы Россия была избавлена от украинского сепаратизма. Не слышали про такое письмо? Даже удивительно. Про бомбу слышали, а вот про такое письмо нет. Странность какая-то. У нас тут любят всякие аналогии проводить. Так вот, я сейчас тоже проведу аналогию. И это аналогия мифического Ленина, которого нам в последнее время нарисовали, делает, по сути, неотличимым от одного российского императора. Великого, между прочим, императора. Итак, в 1809 году была, как сказал бы нынешний либерал, аннексирована Финляндия, которая, как известно, никогда не имела собственной государственности, но являлась тогда частью Швеции. То есть, еще раз, Финляндия не имела государственности вообще. Тем не менее, Александр I создал Великое княжество Финляндское, наделил его неслыханными преференциями, свободами, возможностями, правом говорить на своем языке, парламентом и прочее, 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 а также шведскими землями на севере и карельскими на юге. Так вот, вы когда-нибудь видели нашего, к примеру, монархиста, который бьется в злобе, повторяя: «Чертов Александр I засунул русские земли финнам, подложил бомбу под Российскую империю, создал страну, которой никогда не было, а потом мы расхлебывали его ошибки, и сталинские солдаты шли воевать за земли, которые этот чертов царь финнам подарил». Нет, мы не видели такого монархиста никогда. Ну и хорошо, что не видели. Почему? Да потому что Александр I, черт побери, присоединил Финляндию. И когда он клеил к ней Выборгскую губернию, он внутри своей державы это совершал. Он не мог предположить, что однажды его праправнук отречется от престола, и все полетит ко всем чертям, и империя пойдет по шву. Александр I был не пророк, он был царь. Он просто в своей огромной квартире переставлял мебель. Ну, про царя мы вроде понимаем, к Александру Первому никаких претензий нет. А к Ленину с куда меньшими основаниями есть. Почему я говорю, что с меньшими основаниями? Я сейчас объясню. В сознании современного человека как все уложено? Вот были, наверное, какие-то малороссийские губернии. Правда, толком никто не знает, какие именно. В том числе потому, что большинство искренне уверено, что вот Донбасс, Донецкая и Луганская области, они не были в составе этих малороссийских губерний. Их туда Ленин засунул. В сети гуляет картинка, где нарисовано, что Донбасс – это Ленин присоединил к Украине, а вот там некоторые территории на правобережье – это Сталин присоединил к Украине. А если на картинке так нарисовано, значит, так оно и было. Ну, давайте теперь не картинки из сети рассмотрим, а реальные дореволюционные карты. И сверим эти реальные дореволюционные карты с дореволюционными словарями. Самый авторитетный словарь царского времени какой? Правильно, энциклопедический словарь Бругауза и Ефрона. Открываем статью «Малороссия». Там пишут: «Малороссия – часть Европейской России, крайне неопределенной по объему». И тут же примечание. Смотрите статью «Украина». То есть дореволюционный самый авторитетный словарь царского времени Брагауза и Ефрона признает тождественность Украины и Малороссии. Читаем дальше. Название «Малая Россия» возникло с того времени, когда цари московские стали именоваться самодержцами «Великая и Малая и Белая России». По Андрусовскому договору к московскому государству присоединена была территория нынешних Черниговской и Полтавской губерний. Но черкасский или южно-русский народ в настоящее время занимает гораздо более широкую территорию. По пересе 1897 года говорящих на украинском языке числилось в губерниях и областях, и далее идет перечисление областей. Полтавской губернии 93% говорят на украинском языке. Черниговская губерния почти 88% говорят на украинском языке. Это словарь сообщает, это не я. Подольская почти 81% говорит на украинском языке. Харьковская 80% с лишним говорят на украинском языке. В Киевской губернии, согласно словарю Бругауза и Ефрона, на украинском языке говорило 79% населения. В Волынской 70% населения. В Екатеринославской 70% населения. В Херсонской 53,5% населения. А также в Кубанской, пишет словарь, 47%, в Таврической 42%, в Старопольской и Воронежской по 36%. На территории области войска Донского 28% говорили по-украински. Свыше четверти. Открываем статью «Украина» во все том же словаре. Читаем. К середине 17 века как правобережная, так и левобережная Украина уже в достаточной степени была заселена колонистами, главным образом малорусского племени. Между ними, впрочем, особенно на правом берегу встречалось также немало поляков, армян и евреев, а на левом берегу – белорусов. В 1654 году Украина соединилась с Москвою. Украина, они пишут. Соединилась с Москвою. Они там пишут так. По Андрусовскому договору 1667 года левобережная Украина осталась за Москвой, правобережная – за Польшей. С этого времени для левобережной Украины обычным названием делается Малоруссия. На левом берегу Днепра Украиной называлась официально только Слободская Украина, то есть теперешняя Харьковская губерния. На правой стороне Днепра название Украины сохранилось за всеми землями. Конец цитаты. То есть, как сообщает нам словарь, Украина называлась все правобережье и Харьковская губерния. Это раз. А остальное стало называться Малороссией. Это два. Есть тут легкая путаница, от которой нам нисколько не легче на самом деле, потому что в любом случае термины «Украина» и «Малороссия» уже в словаре взаимозаменяются, переходят один в другой, и эти самые малороссы, черкасы, хохлы, украинцы, южнорусские также люди, говорят на своем украинском языке. Причем говорят на украинском языке во многих губерниях, составляя в этих губерниях, не считая Кубани и войска Донского, большинство. И это огромные земли, по сути, занимали ту же самую территорию, что и нынешняя Украина. Эти губернии, еще раз, согласно царскому словарю. Итак, Полтавская губерния, Черниговская, Подольская, Харьковская, Киевская, Волынская, Херсонская, Екатеринославская. А где тут Донецкая и Луганская, скажут? Их же нет. А почему их нет? Да потому что их Ленин потом уже засунул туда, скажут нам. Ну давайте теперь карту посмотрим. Екатеринославская губерния. Название административно-территориальной единицы Российской империи. Там 70% населения говорил на украинском языке. И Брагаус и Ефрон дают эту губернию в списке малороссийских. Между прочим, губерния была образована 8 октября 1802 года. Путем выделения из Новороссийской губернии центр определили в Екатеринославе, ныне город Блюдский переименовали в Днепр. То есть это опять при Александре I, ее выписали из Новороссии. Ну так посмотрим на карту. Что у нас входило в Екатеринославскую губернию? А туда, в эту губернию, входили Луганск, Бахмут, Дебальцево, Горловка, Лозовая, Мариуполь, Юзовка. Юзовка – это будущий Донецк. Оставшаяся часть нынешней Луганской области входила в Харьковскую губернию, которая, напоминаем еще раз, в 19 веке называлась Харьковско-Украинская, то есть официально носила название Украины в царских документах. И лишь малая часть будущей Донецкой и будущей Луганской областей входила в область войска Донского, одну из своеобразных автономий царского времени. А когда же появились Донецкая и Луганская область? Донецкая область была образована в 1932 году. Выделением из Харьковской области Украинской ССР. А Луганскую область создали в 1938 году, которую выделили уже из Донецкой области. Тогда она, кстати, называлась Донецкая область Сталинской областью, потому что Донецк тогда назывался Сталин. Вы скажете, ну как же так? Везде же говорят, что Ленин засунул исконно русские земли в Украину. Вот прям ножницами взял, отрезал и приклеил. Я вынужден вам открыть ужасный секрет. Это все неправда. В основном эти земли там и были уже. С Луганском, Донецком, Мариуполем и так далее. Да, действительно, малая часть нынешней Донецкой и нынешней Луганской областей входила в состав войска Донского. И у войска Донского эти области откромсали.
Причины тут, впрочем, вовсе не такие, как вы подумали. Вот где заберем у русских людей, их хохлам отдадим. Причина тут как раз противоположного толка. Область войска Донского, первой, еще раньше Украины, подала на отделение от Москвы. Вот как только 7 ноября 1917 года революция случилась, тут же атаман Каледин объявил о независимости области войска Донского от России. Нынешние казаки в этом месте обязательно начнут рассказывать, что они хотели жить с царем-батюшкой, а с бесовскими большевиками не хотели жить. Но все это, извините, ерунда. Царь-батюшка уже давно к тому времени отрекся. И Донское казачье войско, между прочим, ничего не предпринимало для того, чтобы посадить его обратно на царский престол. Никакого дела, признаться казакам, до царя тогда не было. Сейчас, может, есть, а тогда не было. И когда большевики пришли 7 ноября ко власти, они никаких гонений ни на казаков, ни на церковь даже еще не успели произвести. Они только отобрали власть у либерально-буржуазного правительства, в основном из масонов состоящего. Это правительство как раз в свое время и отняло власть у царя-батюшки. Вот у этих буржуазных масонов большевики взяли власть, а не у царя, которого якобы так любили казаки. Но казаки настолько обиделись за временное правительство, что тут же подали на отделение от России. Отделение от Петрограда, отделение от Москвы. Дальше, как вы помните, была гражданская война и все эти кровавые события, но мы тут вернемся к теме Донбасса. Дело в том, что Донбасс был в целом за красных, за Москву, за Россию. Если 80% казаков было за отделение, и лишь 20% самых бедных казаков были за красных и за единую советскую страну, то на Донбассе, в шахтерских районах, все обстояло наоборот. Там подавляющее большинство было за Москву, за Петроград, за большевиков, за единую советскую Россию. Поэтому шахтеров, которые жили на территории войска Донского, всего лишь прикрепили к тем шахтерам, которые с 1802 года жили в Екатеринославской Малороссийской губернии. Вот это произошло. Шахтеров соединили с шахтерами, а не русских сунули в пасть украинцам. Дон вообще был наиважнейшей головной болью для советской Москвы. Потому что мало того, что эта царская еще автономия отделилась самой первой, Дон стал еще и базой для белого движения и добровольческой армии. Поэтому войско Донское после гражданской войны от греха подальше расформировали, а земли их перераспределили в основном в пользу Российской Федерации. Сделали России, как от нас сейчас монархисты, например, требуют. Вот так и сделали, чтобы никаких автономий и одна Россия повсюду. Именно так и сделали. Была у царя своеобразная казачья автономия, но ее большевики, чтобы сепаратистам было неповадно, ликвидировали. И лишь малая часть казачьей Донской земли, казачьей Донской автономии ушло не в Россию, а в Советскую Украину. Что логично, потому что Луганск и Юзовка уже были в составе Малороссийской Украинской губернии. Так что, по большому счету, ничего никуда Ленин не засовывал. Ленин самым элементарным образом ориентировался на карты царских губерний. Как вот там было нарисовано, примерно так он и сделал. Потому что Ленин и Сталин были консерваторами. И, не поверите, ориентировались в своих территориальных делениях на царское время. Ничего сами не придумывали. Какие губернии царский словарь относил к традиционно малороссийским и населенным малороссами, говорящим в основном на украинском языке, такие и определили Украины. Многим, я знаю, неприятно это слышать, они уже решили для себя, что это Ленин во всем виноват. Нет, Луганск и будущий Донецк засунул в малоросскую Екатеринославскую губернию царь-батюшка Александр I. С него и спросите. И за Выборгскую губернию, и за Луганщину. Не хотите с него спрашивать? Странно. И все жившие тогда в 19 веке на территории нынешнего Донбасса жили в местах, именуемых малороссийскими. И это ни для кого тогда секретом не было. Так что вы с этим вот засунул в Украину русскую землю, Ленина оставьте в покое. Просто потому, что это бесчестно. Ленин, повторяю, Украину вернул в большую Россию. Это вот он точно сделал. Идем дальше. Про деление страны на республики. Послушать нынешних критиков Ленина, так создается ощущение, что это он первый, крикнув «Эврика!», придумал национальные автономии, чтобы, конечно же, тем самым заложить ужасную бомбу под страну. Вы тут, дорогие оппоненты, за дураков-то весь русский народ не держите, пожалуйста.
У нас русские цари никакой этнически единой страны никогда не строили и даже не пытались такую страну строить. Но, напротив, имели весьма цветастую картину автономии и протекторатов, ничуть не хуже ленинских советских республик. И все эти автономии и протектораты, едва случался кризис, сразу шли по шву. Причем по шву шло даже там, где вроде бы и губернии были, а не республики. Почему? А вот сейчас посмотрим, почему. Вместо ленинской бомбы, которой вы тут уже всех заколебали, обсудим, какие бомбы предложили и подложили Романовы Российской империи. Тут я, заметьте, мрачно иронизирую, потому что я, конечно же, уверен, что ни Ленин, ни Сталин, ни Романовы никаких бомб не закладывали. Они старательно строили то, что разрушит впоследствии Ельцин. Итак, у Российской империи, конечно же, имели свои автономии, повторяем. Входившая в состав Российской империи, Польша имела собственную конституцию и законодательную власть – Сейм. Сами себе законы принимали. Финляндия также имела свои органы власти и управления, свою судебную систему. Ее законодательство было обособлено от законодательства Российской империи. Никакие республики Советского Союза и мечтать о подобном не могли. Далее. К числу протекторатов Российской империи относились Хивинское царство, Бухарский эмират, Урянхайский край, нынешняя Тува. Эти протектораты, если обобщать, имели несравненно больше, чем советские республики, автономный экономический и политический ресурс. Области войска Донского, Уральской и Тургайской территории были самостоятельными на правах губерний. Они не входили в состав генерал-губернаторств. И, пользуясь нынешней терминологией, это были именно что бомбы. Территория войска Донского – это старейшая казачья земля, которую казаки втайне всегда считали своей, а не московской или там петербургской собственностью. Поэтому донские казаки отделились уже в ноябре 1917-го. Заметьте, что сделали первым делом уральские казаки сразу после февральской революции 1917 года. Они переименовали Уральское казачье войско в Яицкое казачье войско. Почему? В ночь на 29 марта 1918 года в Уральске войсковым правительством Яицкого казачьего войска в союзе с представителями партии «Алаш» был организован переворот. А что такое за Алаш, спросите вы? А это была казахская партия, которая ставила основной целью, внимание, создание Казахской республики. Не за единую неделимую Россию устроили не переворот, а за федерацию. Таким образом, белые взяли власть. То есть казахские и казацкие республиканцы, по сути. И потенциальные сепаратисты в целом. Далее. Тургайская область. Ныне она преимущественно на территории Казахстана находится. И здесь сепаратистский бунт вспыхнул не в 1918 и даже не в 1917 году, а еще в 1916 году. То есть все эти три области полыхнули и подали на отделение от Москвы с 1916 по 1918 годы. Но про это нынче вспоминать не желают категорически, потому что все же нормально было, если бы не ленинская бомба. Ну да. Все нормально для тех, у кого памяти нет никакой. Еще нам часто говорят, вот где Российская империя была поделена на губернии, поэтому все жили просто в российских губерниях и якобы не знали своих национальных отличий. И все, по сути, были как бы русскими, не то что вот при Ленине стало. Все это, конечно, никакой критики не выдерживает, потому что в Российской империи существовали в разные периоды Грузинская губерния, Дербентская губерния, Казанская губерния, Литовская губерния со столицей Вильна, Лифлянская губерния с центром в Риге, а также Шамахинская губерния, Ереванская губерния, Истлянская губерния, Якутская земля и так далее. И едва страну начинало лихорадить, все эти губернии, земли и области отделялись нисколько не хуже республик. Они тупо отделялись как губернии, земли и области, потому что эти субъекты были не просто созданы по национальному признаку, но еще и назывались по национальному признаку. И я вот никак не пойму, вы вообще кого хотите обмануть, рассказывая, что Ленин создал этнические анклавы? Из чего он их создал-то? Ну, есть ответ, нет? Ну так я подскажу. Он их создал из автономии, протекторатов, а в отдельных случаях из губерний Российской империи. Чаще всего согласно границам автономии, протекторатов, губернии или наместничеств Российской империи дореволюционной. Ну вот простейший пример. В Российской империи было еще со времен Екатерины Великой Кавказское наместничество. Территория под юрисдикцией наместничества называлась Кавказским краем с административной столицей в Тифлисе. Край делился на ряд губерний – Тифлисская, Ереванская, Бакинская, Кутаисская и ряд областей, в том числе была и Армянская область. Ну, не Ленин все это так накромсал, правильно? Далее, 22 апреля 1918 года за Кавказским сеймом в пределах территории Бакинской, Ереванской, Тифлисской, Кутаисской губерний, Батумской и Карской областей, бывшей Российской империи, Закавказская Демократическая Федеративная Республика была создана. Затем по требованию Османской империи, внимание, Закавказский сейм был распущен, и эта единая республика распалась на три государства. 26 мая была провозглашена Грузинская Демократическая Республика, 28 мая – Азербайджанская Демократическая Республика и де-факто Республика Армения. Ну и кого мы хотим в этом обвинить? Ленина? Так он тут ни при чем. Это были губернии и области Российской империи, которые распались примерно по своим границам по требованию Османской империи и обратились в республики по требованию Османской империи. Ровно так же, как до Ленина под руководством немцев в республику обратилась и Украина, созданная, давайте еще раз повторим, не Лениным. Зато Ленин обратно потом их перемонтировал в состав Советской России. Это не он их создал, придумал и разделил. Это он их уже в качестве республик засунул обратно в страну, предпринимая неистовые, бешеные, яростные военные, политические и дипломатические усилия. Просто вам сейчас про это не рассказывают. Вам все больше про бомбу рассказывают. Нет бы рассказали, как он ухитрился засунуть обратно в страну все эти территории. Как его вежливые люди ухитрились работать на таких бешеных скоростях. Ну и переходим, наконец, к республикам с точки зрения мировой, геополитической. Ох уж эти республики, все уши нам прожужжали этими республиками. Дело в том, что населению новейшей России буквально вбили в голову, что деление страны на республики погубило Советский Союз. И это, пожалуй, самая нелепая и жестокая ложь. Ложь эту начали распространять российские либералы сразу после того, как в 1991 году в Беловежской пуще Ельцин и его подельники совершили самое подлое, самое гнусное, самое чудовищное преступление за всю историю России. Распустили страну, собранную не ими. Либералы, сколь бы бесноватыми они ни являлись, все-таки поняли, что они натворили, и, недолго поразмыслив, нашли крайнего. В те времена поначалу я даже не верил, что такая чепуха может сработать, но она сработала. Либералы стали говорить, что это Ленин виноват, что это он разделил страну на республики, и вот она распалась. Я помню, как настойчиво это повторял по телевизору кудрявый Борис Немцов. Я не знал, плакать мне от возмущения или разбить телевизор. Вы же сами, хотелось мне заорать, вы же сами, суки, все это сделали. Как вы смеете все это валить на Ленина, который это собирал все? Но прошли годы, и теперь я слышу, как эту либеральную подлость, как эту либеральную ложь, оправдывающую Ельцина и всю его подлую кампанию, повторяют русские патриоты, повторяют наши, например, монархисты. На чистом глазу все это говорят. «Ленин создал Украину», — говорят они. Постойте, господа, кому подчинялся Киев в 1922 году? Москве. Кто был героем Советской Украины? Щерс и Котовский, которые воевали против Петлюры. Кстати, гораздо больше воевали против Петлюры и самостейников, чем против Белой армии. Какая книга была культовой, в том числе и на Украине, для всех ее молодых ребят? «Как закалялась сталь» Николая Островского, где автор всю первую половину книги воюет с украинскими сепаратистами. За кого воевали жители Советской Украины в Советско-финской войне? За Россию, за Москву. Какой культуре они обучались? В первую очередь русской культуре. Какова была граница между Харьковской областью и Белгородской, например? Никакой там границы не было, это была одна страна. За кого воевала подавляющая часть жителей Украины с 1941 по 1945 год, а потом еще и в войне с Японией? За русских, за Россию, за Москву. Так какую же, черт возьми, создал Украину Ленин, если это была русская Украина? С какого года Украина не подчиняется Москве? С 1991 года. С какого года там вместо русской культуры и русской истории изучают черт знает что? С 1991 года. Так при чем тут Ленин? Что с вами вообще? Что вы несете все время? Вы что, невменяемые? Впрочем, кого я спрашиваю? Закончим про республики. Итак, в муках гражданской войны отделившиеся уже территории загнали в состав единой страны в качестве республик, потому что к 1920 году большинство из них и так уже были республиками, созданными чаще всего не большевиками, а местной элитой при помощи немцев или Османской империи или прочих партнеров и союзников, не поверите, белой армии. Ну, были республики и взяли их как республики, потому что это казалось разумным и действенным. Более того, это было и разумным, и действенным. Почему? Да вот почему. В результате Первой мировой войны распалась Германская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя. Три империи, значит, рухнула, а Российская империя, пересобравшись в Советский Союз, ухитрилась вернуть большую часть своих территорий. Зато Франция и Британия разбухли, да, и Италия тоже разбухла. Но это не финал истории. Итальянская империя распалась в 1941 году. Великобританская и Французская империя распались уже после Второй мировой войны, утеряв подавляющую часть своих территорий. Внимание, вопрос. Все эти шесть крупнейших мировых империй, они что, на республики были разделены? Там Ленин был у власти? Нет, его там не было. Но Советский Союз пережил их все. Мировые империи лопались одна за другой, их колонии выходили на свободу, как правило, благодарные за свою свободу Советскому Союзу. А Советский Союз стоял на месте, стоял нерушимо, твердо сшитый по ленинским республикам, которые, как мы помним, до Ленина были губерниями и автономиями и протекторатами Российской империи. И лишь в 1991 году, безо всяких угроз, три преступника распустили великую, не ими построенную страну. Однако тут вот что важно сказать. При разделе СССР большинство страны проголосовало за сохранение СССР. Подавляющее большинство республик не воспользовались правом на выход. Ленинская бомба не взорвалась. И Ленин тут вообще ни при чем. Страну распустили рукотворно, вопреки ленинским нормам. Просто взяли и руками разодрали на части. И свалили потом все на Ленина. Это, мол, не мы, это он. Но эти-то прохиндеи из Беловежской пущи, ладно, они преступники, им надо было скрыть следы преступлений. Вы-то зачем повторяете их жалкие оправдания? И последнее, что я хотел сказать. Обратите внимание, согласно словарю Брагауза и Ефрона, в начале 20 века примерно 70% населения нынешней Украины говорило на украинском языке. Это же подтверждает всероссийская дореволюционная перепись. Но спустя лет 60, к началу 70-х годов 20 века, после ленинской и сталинской так называемой украинизации, процент говорящих на украинском языке падает на территории Украины в разы. Это даже лютые монархисты признают. Советская Украина была в основном русскоязычная. А знаете, в чем объяснение этому парадоксу? Да в уровне образования вот в чем. К началу 20 века Украина была селянская, в основном необразованная, не читающая книг, и говорила она на мове, соответственно. А потом проклятые ленинские большевики устроили там всеобщее просвещение и насадили, помимо украинской культуры, еще и в первую очередь русскую культуру. В первую очередь русскую культуру насадили, и украинцы перешли на русский язык. Потому что это был язык русской советской культуры, русского советского кино, русского советского телевидения, русского советского радио. Вот это и есть результаты работы большевиков. В этом он выражается. А в 1991 году жители Украины из русской советской матрицы извлекли и начали из них все русское и советское вываривать. И выварили. И вот результат. Им мы сегодня и наслаждаемся. Все это результат нашей ельцинской, либеральной, неумной работы. Это наша трагедия, которую мы сваливаем на того человека, который с этой трагедией справился. В отличие от нас, он с ней справился. И, кстати, ни на Александра Первого, ни на немцев вину никогда не сваливал. Взял и сделал сам. Крайнего не искал. Потому что тот, кто работает, крайних не ищет.